Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня о политической ситуации в России мы говорим с бывшим вице-премьером, писателем и бизнесменом Альфредом Кохом. Звезда Фейсбука, соавтор книг «Революция Гайдара» и «Ящик водки», не может вернуться в Россию из Германии после того, как в отношении него возбуждено уголовное дело, якобы за попытку контрабанды картины стоимостью 18 тысяч рублей. С политэмигрантом Альфредом Кохом я беседовал в Мюнхене в отеле «Байрише Хоф».
Хотел вас спросить, как вы стали по своей воле, не по своей, но, в общем, эмигрантом? Мы же с вами не в Москве разговариваем, а в Мюнхене.
Следующий вопрос.
А в каком состоянии то дело, которое вас заставило здесь находиться, скажем так?
Следующий вопрос.
А вы считаете себя политическим эмигрантом?
Да.
А в чем причина того, что власти оказались вами недовольны? Как вы думаете?
А как вы думаете?
Я думаю, что это Фейсбук.
Я так думаю.
То есть 100 тысяч подписчиков и независимое мнение – достаточно, чтобы сфабриковать на человека уголовное дело?
Ты меня спрашиваешь? Спросите у тех, кто его фабриковал.
Ну и вы собираетесь здесь жить уже как бы до конца путинского режима, или есть возможность что-то оспаривать?
А зачем?
То есть совсем ни зачем? Не надо в российских судах ни бороться, никак?
А вот где там суд нашли? Вы там видели суд?
Я лично
когда
нет.
Последний раз суд? В чем бороться-то? Когда там последний раз суд видели? Немцов он прибежал из Израиля, когда Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Не нашел оснований, подумал, о, как здорово, и вернулся. А это означало просто, что принято другое решение. Не сажать. Ну, что вы хотите, чтобы я дождался, чтобы по мне дело закрыли? Чтобы тоже было принято другое решение.
А такой риск есть теперь? Вот смотрите, Бориса нет, он убит.
А вот за день до убийства Немцова, если бы вам спросили, есть риск, что Немцова убьет, вы бы что сказали?
Я сказал бы, что да.
А я бы сказал, что нет.
Я ему это говорил, чтобы он ходил с охраной.
Ну, слушайте, это все ему говорили. На него нападали постоянно, на него, так сказать, с кулаками лезли, там, плескали на штырный спирт в лицо. Для этого охрана, безусловно, была нужна, а от убийства она никогда не защитит. Вы не надо брать, вы не верили, что его убьют. Вы никогда не думали об этом. Вы думали, что ему нужна физическая защита от нападений на нашисты?
Ну, охрана-то у него появилась, только он ей не пользовался практически.
Ну, это другой разговор.
Это другой разговор.
А как а он... чтобы помогла охрана? Там он вокруг него топтунов сколько было, что они даже не подошли.
Или подошли, там, судя по съемкам.
Когда уже застрелили, конечно, подошли. Они же не видели, что готовится. Вполне могли задержать человека.
Вот убийство Бориса Немцова, как вы его восприняли? Именно как политическое событие.
Я не могу отделить это как политическое событие. Для меня это глубоко личная драма. И говорить об этом как о политическом событии, во всяком случае, сейчас я не в состоянии.
Раньше политиков такого уровня не убивали посредине Москвы.
Ну и?
Значит, в России что-то изменилось, значит, насилие легитимировалось. Оно стало уже такой кремлевской политикой или нет?
Но оно давно было кремлевской политикой. Разве людей убивают в Восточной Украине? Это не то же самое. Те же самые же люди, те же самые с такого же точно мяса, с теплой крови гибнут из-за каких-то там геополитических интересов. Насилие уже давно стало, так сказать, обычным делом для Кремля.
А Борис тоже погиб из-за геополитических интересов?
Кремлевский расклад. Захотелось острастку куда-то. Показать, кто, так сказать, в доме хозяин.
Что значит «в доме хозяин»? Они же все время утверждали, что это незначительный такой политик, не надо на него вообще обращать внимание.
Ну и?
И убили.
Собака лает, ветер носит. Мало ли еще Песков говорит. Его там вообще никто не слушает. Хоть раз бы он что-нибудь сказал, что совпало с реальностью. У него и щуки были по 25 метров. Что тут слушается его? Пустомели. Его, по-моему, за такого дурака и держат в Кремле. Его и устраивают в Кремле.
За несколько дней сменилось у них, опять же, такое количество версий и оценок, что довольно трудно понять, что они хотят. То незначительно.
Они хотят нащупать ту версию, которая в большей степени удовлетворит электорат. Я сегодня написал в Фейсбуке, что следствие надо передать из Следственного комитета Леваде. Чтобы он провел вопрос общественного мнения и спросил, какую версию вы хотите. Та, которая победит, то и предложит.
А как какая может победить, на ваш взгляд, из предложенных?
Ну, чеченцы была бы хорошая, если бы у них доказательная база была. Но у них, похоже, доказательная база сыпется. Потому что, так сказать, один в это время был в баре, другой, так сказать, в полной отказке никаких доказательных показаний не давал и так далее. Народ бы с удовольствием взял чеченскую версию, конечно. Кавказские звери взяли, завалили нашего боя. Там с заказчиком можно было что-нибудь подработать. Религиозный фанатизм мне не очень катит по отношению к бою.
Но с религиозным фанатизмом и не получается, поскольку следить начали раньше, чем Шарли Эбдо.
Вот именно. Ну и там, так сказать, персонажи, которые подобраны, они, наверное, вряд ли хорошо бегло читать умеют, поэтому они не могли ознакомиться с позицией Бориса. Если только кто-нибудь ему рассказал, кто это?
Кто рассказал?
Он и есть заказчик, конечно.
Что вам видится более вероятным?
Не знаю. Судя по тому, как это происходило, где это происходило и так далее. Мне кажется, тут без наших спецслужб не обошлось. Наши спецслужбы достаточно дисциплинированы, чтобы принимать волюнтаристские решения без руководства. Я не такой крупный специалист заказных убийств, чтобы вам рассказать как бы, в деталях, как это происходило, кто заказчик и так далее. Но я еще раз говорю, я убежден, что без участия наших спецслужб это не могло быть осуществлено. Несколько месяцев из-за этого на другом мосту, с другой стороны Кремля, там какие-то оппозиционеры хотели развернуть плакаты. Через 10 секунд их свинтили и отвезли, так сказать, участие. А тут 10-11 минут только полицейские подъезжали к месту преступления. Прямо напротив Спасской площади. 11 минут с момента вызова. Хотя там ФСОшникам, которые топчутся круглые сутки на Красной площади, то надо пешком 2 минуты идти.
Вы же застали тот момент, когда был взлет карьеры, когда оказалось, что Борис может претендовать на самые высшие посты в государстве. На ваш взгляд, почему это не получилось тогда? Что помешало?
Гусинский с Березовским решили, что это не их кандидат. Начали, так сказать, пиар-компанию против него. И рейтинг пошел вниз.
Только из всего? Конечно. Два человека?
Конечно. Да, Ельцин существенным образом зависел от них.
Вообще интересно.
Все его окружение движешь.
Вообще интересная страна России, где два человека могут убить рейтинг, репутацию, все что угодно. Или могли, по крайней мере.
Какова структура СМИ была в то время? Эту структуру создал лично Ельцин. Минуя правительство. Она почему-то его устраивала, эта структура. Чему теперь уже никто не рад. Она не устраивала никого, кроме Ельцина. Ну и, соответственно, тех людей, которые, так сказать, эту структуру создавали. Они никогда его особо не мочили. Мочили правительство. Тех самых молодых реформаторов.
А не связано то, что так легко удавалось, как вы говорите, мочить, с тем, что, скажем так, реформаторы еще на первом этапе не смогли создать, ну, скажем так, ряд институтов, которые от этого бы застраховали? Ну, общественное телевидение, реально общественное, например.
Ельцин не давал, мы собирались это сделать. Он не давал чистоты, категорически противился этому.
А такие заявки были?
Да. Мы хотели создать такое телевидение на базе той частоты, которая освободилась от 5-го питерского канала. Но Ельцин предпочел создать канал «Культура». Больше 15 лет уже прошло.
На ошибках учатся.
Это было 18 лет назад. Ну а что, кому учиться? Как бы нас допустили сейчас до рычагов, так мы бы, так сказать, свой новый опыт применили. А теперь тоже, что учиться-то? Для чего это? Вот учеба-то? С какой целью?
Придут новые поколения.
Ну вот они пускай учатся. Они же все равно нас не услышат. И наш опыт им все равно не впрок пойдет. Знаете, я в свое время вывел формулу о том, что это только кажется, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Умный учится на своих ошибках, а дурак вообще не учится. А на чужих ошибках никто не учится. Я еще не знаю ни одного человека, который бы научился на чужих ошибках.
Ну, есть талантливые политики. Почему же?
Байшпиль, как говорят немцы, например.
Знаете, тот же Путин учится на ошибках, к сожалению. На тех, кто был до него. Да. Он этих ошибок не повторяет, поэтому и держится.
Строить банальную банановую диктатуру, вот что же ума много надо. Отстреливать, так сказать, политических соперников, затыкая рот. Или покупая. Вот вся политика. Где тут ошибиться? Ну, ошибешься один раз. Ну, ошибешься, так пойдешь кого-нибудь пошлешь, и не застрелят твою ошибку. Мир уже ушел дальше, мы все крутимся в этом колесе столько недавно.
Вот хороший вопрос.
В этой же парадигме все про территориальные какие-то завоевания, про сакральное значение каких-то там территорий, про священность. Вы заметили, что вся риторика русской политики и русской ментальности крутится не вокруг народа, а вокруг территории. Если такое стационарное нормальное государство, я уж не говорю там азиатское или европейское, выбирая между территорией и народом, всегда выбирает народ и готов пожертвовать территорию ради народа. Русское государство, можно сказать особо, но готов пожертвовать народом ради территории.
У вас есть объяснение, почему? Что такое с русским народом происходит, что он легко ведется именно на это? На величие.
Национальный консенсус состоит в том, что самое главное богатство нашей страны – это не люди, а земля, не ядра. И народ с этим согласен. Меряя всех по себе, как все остальные люди, в общем-то, считают, что нас завоевать хотят не из-за того, что у нас чрезвычайно талантливый народ, который хотят заставить на них работать, а хотят нас завоевать из-за наших недров. Отдавай себе отчет скромности своих способностей.
Ну, я бы возразил, знаете, все-таки 91-й год-то немножко по-другому было, ведь вот это самое имперское государство, оно развалилось, никто за него воевать не стал. Значит, в определенных обстоятельствах и народ России способен вести себя не так, как сейчас.
Сил не было. Не было идеи. Советский Союз исчерпал себя. И потом Россия считала, что самое главное недра все равно с ней остались. А единственный источник агрессии мог быть только российский. Не пошла бы же Грузия с Латвией воевать, или с Украиной. Поскольку так же, как в Югославии, когда Югославия развалилась, источником экспансии была только Сербия.
Вот вы живете здесь, в Германии.
Это альтернативная повестка для России, кроме той, которую сегодня навязал ей Путин.
Ну, я ее лично...
Ну, вот я еще раз говорю, вот я говорю не о тех 50 тысячах, которые на право на митинг вышли. У них точно есть альтернативная повестка. А для вот Нижнего Тагила, который составляет 84% нации, для него какая повестка альтернативная? Расходитесь по цехам и работайте. Что является для них вдохновляющей идеей, которая заставит их чувствовать свою жизнь осмысленной? Семья, американская мечта. Что? Что им предложить в качестве альтернативной повестки? Сейчас им предложили: мы отдельная цивилизация, русский мир, ЖД-бендеровцы и так далее. А НАТО вокруг нас, мы, так сказать, должны объединиться вокруг украинского ЦК, мы самые крутые. Все, так сказать, нас боятся и начинают опять уважать.
Мы бьем фашистов на Украине.
Бьем фашистов на Украине, встаем с колен и так далее. Вот повестка, которую предложил Путин. А это пятая колонна, которая, так сказать, разлагает нас изнутри. Что мы можем предложить в качестве альтернативы? Какая, так сказать, идея должна затронуть, так сказать, душу русича? Боя? Картошку купил? Ремонт в квартире сделал? Мусоропровод починил? Что?
Должна ли быть такая идея? Вот здесь, на Западе, есть такая идея?
Здесь на Западе нет идеи, но им альтернативу не предлагают. Когда у них здесь появился Адольф Алоизович, предложил альтернативу, так они все, так сказать, бегом побежали, задрав штаны. Им просто никто никаких других идей не предлагает, кроме вот этого, вот отремонтировать квартиру. А если предложат, я не исключаю, что побегут.
Не все.
У нас не все побежали.
А чем плохая идея организовать жизнь в России, ну, как вот здесь, как в Германии? Да?
Скучная.
Так.
Неинтересно.
Так.
Значит, работать нет. А вот по Донбассу с Калашниковым бегут, куда как веселее. И в этом есть элемент приключений. Или даже не бегать, но сопереживать тем, кто бегает. Считать себя частичкой этой команды, этой идеи, этого процесса.
А Путин их вождь?
А Путин их вождь. Президент исполняет волю народа. Другой разговор, что он ее в значительной степени формирует, но тем не менее эта воля, так сказать, достаточно ясно артикулируется. И он ее выполняет.
А какая...
Проблема-то ведь не в Путине.
Совсем не в Путине?
Я...
Вы же сами сказали, что он формулирует, артикулирует.
Ну это же тоже так. Знаете, если бы он сформулировал какую-то идею, которая была совершенно противоположной, они бы просто не восприняли. Ведь он модернизационную повестку формулировал вплоть до 2003-2004 года. Она не нашла вот такого народа. Когда он отказался от модернизационной повестки и начал просто тупо тратить нефтедоллары, то сразу все его любить начали.
Нынешнее состояние России, по всей видимости, будет продолжаться...
И более адекватно народным чаянием. Именно этого он хочет.
Можно уточнить тогда, да, чего хочет русский народ?
Экспансии и побед. Единство и величие государства. Даже ценой, так сказать, собственной нищеты. Факт остается фактом. Вот это то, что я назвал, то его народ и хочет. Он хочет экспансии, побед, страха вокруг, восхищения собой.
А как же 91-й год? Как же Гайдар? Как же реформа? Откуда все это взялось?
Если... Временное помутнение нашло. Слабость, извините. Вот есть... теперь мы опять собрались с силами, опять такие же, как раньше.
То есть получается, что это была такая вот случайно вынутая карта, ну, да, которая сыграла.
Да, так же, как хоть теперь Хрущевская. Всякие слюнтяи вышли, так сказать, стихи читали.
Но Немцов считал иначе, например. Если бы он не считал, что считал, как вы, что все безнадежно, что народ, так сказать, не лечить не надо, наверное, бы он бизнесом занимался, бросил бы все. Вот, и уехал, или там.
А Немцов у нас что-то с некоторых пор стал идолом, которому нельзя возражать, что ли? Ну и что? Что он со весь мир доказал свою правоту? Ну, это его был выбор, я его уважал. Я ему помогал, как мог, и деньгами в том числе. Но это вовсе не значит, что я согласен был с тем, что что-то можно сделать, что-то можно изменить.
Ну что, вы ему говорили, что ничего не изменить?
100 раз. Более того, он пробовал заниматься бизнесом в середине нулевых годов. Он ушел в бизнес, работал в концерне нефтяной.
Работал, вернулся в политику, значит, не мог без этого.
Да, это же личный выбор. Видимо, так сказать, личный тут не меньше, чем общественный. Его темно, так сказать, на трибуну вести, возражать, протестовать.
А вы им говорили, что это бессмысленно.
Ну, я говорю, что это бессмысленно. Я и сейчас говорю, что это бессмысленно на сегодняшнем этапе.
То есть тем, кто ходит на митинги, кто ходил на это шествие, надо смириться с реальностью и либо уезжать, либо молчать в тряпочку?
Ну не молчите, кто вам не дает? Разве же я возражаю? Говорите. Вот я говорю, и вы говорите. Ну я вот никак не могу понять, а что предлагается-то? Вот пойти на амбразуру, что ли, и получить пулю в лоб, а не в спину.
В конце концов, вы помните, были выборы, вы там были начальником штаба ОСПС, да, и выборного.
Ну, могло тогда казалось, что еще, так сказать, есть люфт. Сейчас бы я никогда не пошел начальником штаба в партии, которая, так сказать, чинным образом не проходит в Думу.
А тогда было очевидно, что она не проходит в Думу, или все-таки...
До тех пор, пока мы не выступили против ареста Ходорковского, у нас был шанс. Что мы поддержали Ходорковского, у нас не было шанса.
Не было шанса из-за пропаганды или из-за фальсификации?
Не было шанса из-за того, что нам всю избирательную кампанию сломали. Нас просто выключили с телевизора и все. И весь последний месяц мы отсутствовали в эфире. Соответственно, самый главный месяц был профукан.
А вы были за то, чтобы не поддерживать?
Нет, я не был за это.
Но были другие люди, которые были за?
Мы отдавали себе, что мы когда собирались штабом, и Немцу был, и Хакамада, и Чубайс, и все сидели. Все это трезво понимали, что если мы сейчас выступим в поддержку Ходорковского, шансы наши там промывали.
А не выступить было нельзя? Промолчать?
Ну,
уклониться?
Наверное, можно, но мы, так сказать, такой альтернатив не рассматривали.
Просто...
Кстати говоря, Явлинский, так сказать, не поддерживал. Уклониться. Не стал высказываться над этим. Он, правда, в Думу тоже не пришел, он набрал чуть больше.
Но он получил утешительное слово.
Утешительное слово.
От Путина.
Да.
Тот его поздравил с победой, а победы не было.
Превратился с тех пор в его марионетку, который продолжает заниматься единственной задачей раскалывать все демократическое движение. Всегда. Всегда заниматься только этим.
А не произошло ли этой ошибки все-таки, которая оттолкнула людей от тех, кого называют демократическим движением, чуть раньше? Армия возрождается в Чечне. Это же тоже говорилось от имени СПС.
А что у вас по поводу этой фразы? Есть какие-то проблемы? Армия возрождается в Чечне, и что? Это действительно так. Была первая чеченская война, она была, так сказать, в общем, не блестяще проведена наша армия. Армия, прежде всего, офицерский состав были деморализованы. Потом началась вторая война, так сказать, которая двигалась намного более успешно. Армия чувствовала, что власть ее не предаст. Армия чувствовала свою поддержку со стороны власти. Что не будет этого двурушничества, когда сегодня, так сказать, стреляй, завтра остановись, дай чеченам спрятаться и так далее. Ну, помните, как чеченская война первая шла, да? Туда-сюда, туда-сюда. Стреляй, стой, стреляй, стой. Естественно, так сказать, наши генералы расправили плечи. Действительно, они почувствовали, что государство их поддерживает, что их дело правое, что они никакие не убийцы, не оккупанты, как их называло отечественное телевидение в первую чеченскую войну. Вот, действительно, армия как-то, так сказать, возродилась в Чечне. Что же, какая проблема? Вот прицепились к этой фразе Чубайса.
Но это была фраза прямой поддержки Владимира Путина, и как и все другие.
И что, и я за него голосовал. В 99-м году я считал, что это хороший кандидат.
А почему вы считали, что это хороший кандидат?
Ну, потому что я был знаком с ним. Я с ним вместе работал в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Мне он казался прогрессивным, молодым, энергичным, учеником Собчака. И именно таковым он и представлялся мне всегда. Другой разговор, что он потом претурбацию претерпел. Поначалу действительно никаких вопросов не было. И первое, что он начал, это, так сказать, Березовского с Гусинским строить, что абсолютно совпадало с моим представлением о том, что нужно делать.
Начал строить Березовского и Гусинского.
Ну, мы с вами говорили, да, о том, что это была, так сказать, абсолютно неправильная система. Так он эту систему менять начал.
На систему, которая
это
правильная?
Это другой разговор, на какую он ее поменял. Но ту, которую, так сказать, Ельцин построил, нужно же было менять. Это же потом стало ясно, что он из нее построил. Но в момент, когда он ее менял, это было неясно. Замена, так сказать, Березовского на Константина Эрнста ведь выглядела совершенно прогрессивно и нормально.
Со старыми песнями о главном?
Ну, например. То есть... Имени Леонида Парфенова. У вас к Леониду Парфенову тоже есть претензии?
У меня есть претензии ко всем, кто возвращал советское... Нет, кроме возвращал себя. Советское, советскую вот эту всю пропаганду. А это и Эрнст, и другие.
Да,
вот. Парфенов меньше. Ну, что значит ерунда?
Да ерунда. А что такого?
На этом раскручивался и новый Путин, который вам не нравится. Разве нет?
Нет. Нет, я так не считаю. Не считаю я так.
Так вопрос как раз в том, да, вы говорите, что Путин был один человек, правильно? Которому не было вопросов. Ученик Собчака и так далее. Что с ним случилось?
Власть испортила его.
Как быстро она его испортила?
Ну, как появились лишние деньги, так и испортила.
Можно спросить, до какого момента Путин вас устраивал?
Думаю, что где-нибудь первые пару лет в управлении. Да даже, если откровенно говоря, если отбросить личные моменты, я думаю, что до конца первого срока. Пока вот первая дума, которая в 99-м году была избрана, не исчерпала, не закончила свой мандат, все было нормально. Там был прекрасный бюджетный комитет с Егором Гайдаром. Там была большая фракция СПС Бориса Ельцина. Там было правительство с, в общем-то, довольно меняемыми людьми, с Михаилом Касьяновым. Там был Александр Волошин, к которому у меня масса вопросов, но тем не менее, скорее, я за него очень люблю. Это была команда, которая могла сделать большие дела. И она делала.
То есть переломный момент все-таки это арест Ходорковского?
Думаю, что да.
А зачем он произошел тогда?
Ну, начинается. Я что, так сказать, кремлевский этот ученый какой-то. Я же не кремлевец. Зачем он произошел? Денег захотелось. Украсть ЮКОС Сечин захотел, наверное, я не знаю.
А зачем вас было убирать с НТВ?
Я сам ушел.
Но не было давления?
Я написал заявление, ушел. Они меня, так сказать, даже кричали, чтобы я вернулся. Я просто понял, что все это плывет. Это сказал, это без меня прошло.
Это что?
Ну, они хотели меня построить. Миллер там меня по 6 часов приемной держал, так сказать, и так далее. Я понял, в чем все идет.
Еще раз, построить, чего они добивались от вас?
Это эмоция. Ну, почему? Что они хотели от вас? Это же что?
Ну так что они хотели от вас?
Ну, покорности. Моих заявлений о том, что я выполнил любой приказ партии. А я таких заявлений делать не хотел.
Но это были вопросы по конкретным темам?
И
по
никаких конкретным... вопросов не было. Просто меня строили. Я чувствую, что меня
предварительно.
Загоняют в стойло, да, показывают мне мое место. И так далее. Я сразу сказал, вот меня заявили, ребят. Никаких претензий. Без меня. Вот это в стойло, это без меня.
Они были довольны, что вы сами ушли?
Думаю, что... Я не знаю. Я же с ними после этого не общался.
Все эти годы?
Ни с кем из них не общался ни разу.
Ни из «Газпрома», ни из администрации?
Ни из «Газпрома», ни из администрации.
Даже во время предвыборной кампании?
Даже во время предвыборной кампании. Я общался с Волошиным. Все. Волошин всегда считал, что я сделал глупость, что мне надо было остаться. Хотя потом он сам ушел в отставку, все определенно.
Но все ушли в отставку, те, кого вы хвалите?
Ну, не все. Почему все? Гриф остался. Пускай не министром экономики, но все равно, так сказать, привержен.
А они способны влиять сейчас на принятие хотя бы экономических решений?
Я не знаю. Мне трудно судить. Я не знаю. Судя по тому, что происходит с рублем, судя по тому, что происходит с бюджетом, я думаю, что их потенциал сильно ограничен. Если он вообще есть.
То есть геополитика все затмила?
Ну, если, так сказать, Силуанов выступает и говорит, что будет секвестр бюджета, кроме статей наоборот. Приоритеты государства расставлены.
А как вы воспринимаете происходящее сейчас в Украине? Война остановилась на какое-то время или это все будет вспыхивать снова и снова?
Трудно судить. Трудно судить. Я думаю, что если то статус-кво, который сейчас сложилось, останется, то все может остаться в том виде, в каком есть сейчас. Если американцы начнут ставить оружие украинцам, то я думаю, что этот баланс будет разрушен. Либо Путин начнет прямую агрессию, либо украинцы начнут побеждать сепаратистов. Но получив оружие, Украина, конечно же, не останется в том статус-кво, который есть сейчас, который явно ей не выгоден. С точки зрения ее представления о выгоде. Я-то, наоборот, всегда сторонник был того, чтобы признать всех сепаратистов суверенными государствами, пожать руки и разойтись.
В России?
В любом случае. В любом. Неважно, Россия, банановая республика какая-то, там, Уругвай, Судан. Все люди хотят отделиться и построить свое собственное государство. Перышку флаком в руки. Вперед строить. Если в свое время отпустили бы Дудаева, то есть вот этого было бы плохо. Тем же самым русским. Сколько бы денег сэкономили, сколько людей бы сохранили.
Но стоит их, наверное, спросить все-таки.
Кого их?
Имеется в виду тех, кто живет, я не знаю, в Крыму или в Донбассе, хотят ли они реально куда-то отделяться или хотели ли они отделяться?
Ну, крымчане, я понимаю, никуда не хотели отделяться, они хотели в России. Они не хотели, так сказать, быть самостоятельно.
А вы помните референдум о чем был?
Они хотели русских пенсий, как я понимаю.
Референдум, вы помните, о чем был? Референдум был как раз об отделении, а не присоединении к России.
Мне абсолютно не плевать, кому принадлежит Крым. Это для меня некая абстракция, сакральное место. В хорошем смысле этого слова. Вот. Поэтому мне как-то вот хотят крымчане, не хотят. Но если они не хотят, пусть восстанут. Сколько я понимаю, все устраивает. В любом случае, подавляющее большинство крымчан.
А жителей Донбасса тоже все устраивает?
Я не знаю. Я не знаю. Я думаю сейчас не о жителях Донбасса. Я сейчас думаю о жителях Киева, Львова, Харькова, Одессы. Им надо, чтобы вот эта вся добрая, извините за выражение, стала гражданами их государства.
Но пока она является гражданами их государства.
Де-факто нет. Уже будет почти год. Де-факто нет. Вот когда де-факто, так сказать, Дудаевская Ичкерия была независимым государством, в течение какого-то количества времени. Вот теперь мы, так сказать, их всех получили обратно. Не похоже вообще на граждан России. Или мы, так сказать, эту тему не затрагиваем.
существует почти независимая Чеченская республика Рамзана Кадырова. Правда? Это факт.
Которая на самом деле есть, так сказать, эманация некой дудаевской Ичкерии, только более хитро устроенной. Который, так сказать, формально просто произносит: да, мы в составе России, Россия наше государство, ура, ура. Собственно, эти, так сказать, ритуальные фразы требовались от Дудаева. Он просто их произносить не хотел. Ну так, в принципе, они получили ровно то, что хотел Масхадов с Дудаевым. Экономический союз с Россией, единая, так сказать, валюта и полная суверенитет и независимость.
И своя внешняя политика.
Все свое.
Возможно...
Это ровно то, что хотел Масхадов. Экономический союз с Россией, единое, так сказать, пространство, безвизовый въезд-выезд, единая валюта и так далее, и так далее. И еще, так сказать, с помощью сования на восстановление народного хозяйства, разрушенного русской армии. Все это они получили. В обмен на всего лишь ритуальное признание, так сказать, нахождение в составе Российской Федерации.
На ваш взгляд, это плохо для России и русского
безусловно,
народа?
Безусловно.
Аргументы?
Ну, как сказать, люди фактически, так сказать, получили иммунитет от российского уголовного законодательства. И творят, что хотят на территории России. Никто им не указывает. А если у них какие-то проблемы возникают, они уезжают все в Чечню, а там пойди их найди. Никто их тебе не выдаст. И российские, так сказать, правоохранительные органы имеют право туда сунуться.
Вы в каком-то смысле все-таки считаете ли версию об участии чеченцев в убийстве Бориса Немцова реалистичной?
Я думаю, что если они и участвовали, то как исполнители, а не как заказчики. Каких-то собственных причин убивать Немцова у чеченцев не было.
Я пытаюсь просто понять фразу, где творят то, что хотят, и так далее, вот вы сказали.
Ну, как, ну, так сказать, это же не секрет, что чеченцы, так сказать, на улицах Москвы убивают, например, своих соперников. Свои внутричеченские разборки перенесли на московские улицы. Убийство Мадаева, убийство Байсарова и так далее, и так далее. Это же не открывает какой-то Америки.
Ну, то есть вы, если вернуться к Украине, вы бы посоветовали что им? Отказаться от Крыма, отказаться от той части Донбасса, которая контролируется мятежниками?
Или... Отказаться, признать их суверенитет. Путин считает свои, то, что он, как он выстроил отношения с Чечней, это типа великий позитив. А я так не считаю. Я не считаю, что это позитив. Я считаю, что это чистая потемкинская деревня, и де-факто мы имеем суверенное государство, которое сосет из России бабки. Непонятно на каком основании. Только лишь за произношение ритуальных фраз. Мы имеем личную унию Кадырова и Путина. Никакого, так сказать, интеграции в Государственный институт России это Чечня не осуществляет. Эта личная уния, так сказать, легко разрешается. В конце концов, даже чисто физически эти люди все равно не будут жить вечно. Когда они умрут, кто будет новым гарантом личной унии? И поэтому зачем нам эта личная уния? Я в эту Чечню поехать не смогу, как гражданин России. Вы нет. И делать нам нечего. А они к нам валом валят в Москву. По всей России расползли. Это дорога с односторонним движением. Мы создаем дурной пример такого рода взаимоотношениями с субъектом федерации. Случилось то, чего мы все боялись. Появились субъекты федерации двух, так сказать, сортов. Есть какая-нибудь Ульяновская область, есть Чечня. И пойди сравни их по степени влияния.
Но есть Крым, который тоже фактически свою политику ведет.
Да. Поэтому мне это ничего не нравится. Путину нравится. Хорошо. Мне не нравится. Я бы не советовал украинцам такие отношения выстраивать с Донбассом. Я бы, так сказать, предложил просто тупо признать их суверенитет. Как-то самостоятельно. Хотите, идите в Россию куда хотите. Вы нам не интересны. Мы будем строить западное общество, интегрироваться в Европу. У нас ценности есть. Права человека и так далее. Толерантность. Свободы всякие. Митингов, шествий. А у вас величие, экспансия. Боялись и уважали. Ну, туда. Но с вами не будете.
Вы, насколько я помню, общались с Кахой Бендукидзе, безвременно ушедшим тоже вашим другом. Скажите, как он оценивал то, что происходит там, имеется в виду экономика, ну и все, что там делалось, власть, их дееспособность и так далее?
Ну, он считал, что они абсолютно недееспособны. Что дефолт неизбежен и даже желательный.
А как может быть желательный дефолт?
Так, очистить от долгу. Начнет с чистого листа все. Можно строить институт заново, потому что он все разрушит. Прежде всего надо выстроить государство, государственный институт. Они абсолютно прогнили. Советский государственный аппарат не был так поражен коррупцией, как украинский. Конечно. Там же прежде всего проблема коррупции.
Но в России тоже проблема коррупции?
Это сейчас. Тот государственный аппарат, который мы наследовали от Советского Союза, он не был так поражен коррупцией, как нынешний украинский. Чудовищный дефицит. Ну, это же видно даже по действиям армии. Наша армия, так сказать, российская, много эффективнее украинской, даже при той же численности группировки. Но начнем с того, что украинцы за 20 лет всю свою армию распродали.
Не с кем воевать было.
Даже тоже не с кем было воевать, а так они ее не распродали. Но все-таки осталась какая-никакая, худо-бедно.
Ну, в Чечне воевала, в Грузии воевала, значит, опыт был.
Ну, вот, а это вообще полный караул. Они все свои самолеты и истребители распродали. Мы даже летать не на чем сейчас.
Создадут новую армию с нуля.
Кто это?
Украинцы.
А на какие шиши? Это вообще дорогое удовольствие. Вы не в курсе?
Бюджет?
Досталось от Советского Союза достаточно хорошая армия. Достаточно много оружия. Много целые офицерские полки. Ну, как бы офицерский, так сказать, состав и так далее, и так далее. Флот какой-никакой. Все продали. Все растащили. До последнего гвоздика.
Ну, почему тогда их противники не дошли до Киева? Они же обещали. Там, до Киева, Новороссию создать.
Запад не дает.
Запад же не стоит на фронте, правда, с автоматами. Какие-то люди воюют.
Ну, слушайте, сказать, Запад достаточно эффективно применяет санкции против России. И так далее. Я думаю, что если Запад смотрел на это сквозь пальцы, то уже давно в Киеве были. Это же не украинская армия остановила русскую экспансию, а Меркель с Оландом полетели в Москву.
Вы верите в то, что Меркель с Оландом могли бы остановить Путина, если бы украинцы не сопротивлялись?
Да, конечно. Я думаю, что ключевым фактором остановившего Путина, безусловно, является давление со стороны Запада, а никак не сопротивление украинской армии, которая, так сказать, целый месяц отказывалась признать очевидный факт, что у них, так сказать, полармии находится в окружении в Дебальце.
А санкции против России, они достаточно эффективны?
В чем-то да, в чем-то нет. Мне кажется, что прежде всего, конечно, то, что Россия отключена де-факто от финансовых рынков, это достаточно эффективно было проделано. Причем формально запрещено кредитовать очень ограниченный список госкомпаний. А де-факто Россия полностью отключена от западных рынков капитала. А заметим, других нет. Нам казалось, что на Востоке, там, в Азии, есть рынок капитала, его, оказывается, нет. Все деньги там. Европа, Америка. Возникла некая статус-кво. Вот есть некий набор санкций, есть, так сказать, позиция, нынешняя позиция России по отношению к Украине. Крым. У нас в Донбассе непонятно что. Все это равновесие качать, то, соответственно, будут либо санкции ужесточаться, либо еще чего-то. Сейчас заняли в трудной позе и привыкают к какому-то новому положению. Если они имеют его достаточно устойчивым, то это может очень долго продолжаться. Типа какого-то турецкого Кипра там или еще чего-то. На десятилетие. Россия никаких обязательств по Донбассу не брала на себя. Крым, понятно, так сказать, де-факто его территория, там люди, российские граждане имеют паспорта и так далее. А по Донбассу никаких обязательств. Есть деньги, даем, нет денег, не даем.
Ваш бизнес не зависит от того, что происходит в России?
Никак. Никак.
Потому что он не в России?
Потому что он не в России, разумеется. И я это сделал еще задолго до Украины и всех этих экзорцизов путинских. Отдавая себе отчет, что рано или поздно должно начаться.
Можно спросить, когда?
Можно. Начиная где-то с 2005-2006 года, я постепенно, так сказать, строил здесь бизнес.
Это в то время, когда все на высокой нефти только зарабатывали, а вы уходили.
Да, я уходил.
А что было причиной все-таки?
Неверие в то, что мы можем построить нормальное свободное государство, свободное общество. После второго срока Путина более-менее стало все ясно. Особенно после этой многоходовочки, с рокировочки. 2012 году Путин вернулся для построения совершенно другого государства.
Но мы его видим.
Да. Сначала я, так сказать, просто некую альтернативную площадку строю, не собираюсь уезжать из России. А потом я понял, что эта альтернативная площадка становится основной. Что в России, так сказать, мне с моим длинным языком делать нечего. Там сейчас настало звездный час людей без языка.
Многие, например, в 2011-2012 году, когда люди выходили на улицу, надеялись на то, что этот тренд можно сломать.
Я тоже выходил вместе со всеми. В 2011-2012.
А этот тренд можно было сломать? Возвращение Путина с идеей нового государства вот этого?
Тогда казалось, что да. Сейчас, как говорится, ретроспективно я смотрю и думаю, что нет.
Это связано с тем, что ошиблись в чем-то, вот в этих действиях, или бесполезно было?
Я скажу банальность. Существуют периоды, когда народ приходит в некое, так сказать, движение, когда его пассионарность, кажется, поднимается, и он способен на некие поступки. В частности, так было в 91 году, так, наверное, было в 17. И в эти минуты, конечно, так сказать, задача настоящих патриотов, если их можно так назвать, тех, кто по-настоящему любит свой народ и Россию, быть с народом, какие-то позитивные цели вкладывать им в голову, вести их куда-то, предлагать некие позитивные программы. Когда-то это удается, когда-то не удается. Но, тем не менее, это долг любого, так сказать, мыслящего патриота. И есть периоды, когда народ спит. Есть периоды, когда народ, так сказать, держим какой-то, так сказать, идиотической идеей. Он вот находится в неком полуистерическом состоянии патриотического угара. В этот момент с этим людьми бессмысленно о чем-то разговаривать. Как с пьяным. Это о чем с ним говорить? А, вот табуретки ломают. Что с ним разговаривать? Если прождать, когда он проспится, правильно? Тогда ему рассказывают, что он вчера творил. А сейчас, а что его уговаривать? Ну, идиот, напился пьяный, буяй.
Так ему подливают?
Ну, все равно он же уже не дружили, все равно напьется, упадет. Рано или поздно. Но это остановить-то невозможно.
Вы хотите? Вот,
поэтому в этих случаях, так сказать, задача себя сохранить. Протянуть как можно дольше. Дождаться, когда начнется отрезвление, тогда с ним разговаривать можно. Сказать, ну, ты теперь помнишь, что вчера тебе рассказать весь это. Мать на улицу выгнала, мебель крушила, детей запугал. Лил на стены вино, кофейный сервиз, который стоявший окно, прямо выбросил вниз. Стыдно? Она молодеет, допился до чертика.
Так что, допились?
С соседом подрался.
Допились до Крыма?
Ну, до чертика допились, да, уже все.
И до Донбасса.
До Донбасса, конечно. Ну и что? Что? Нет, а почему вы, так сказать, там, вот, не там же, где Немцов? Ну вот, Немцов уже на Троекурском кладбище. Вы хотите, чтобы я там был?
Я нет.
И я нет. Вы же даже не представляете, как я не хочу туда. Может быть, это и кажется малодушным. Но вот прям совсем никакого желания. Там я меньше пользы принесу. И Ленин, кстати говоря, великий прагматик всех времен и народов, он в момент, когда народ спал, где был? По горам лазил, недалече. Женева, Цюрих, кстати говоря, здесь в Мюнхене был.
Но он же не только там, по горам.
Ну так и мы тоже не только по горам. Тоже подписываем, что-то такое осознаем, какие-то совещания проводим, созваниваемся, формируем какие-то альтернативные повестки, осознаем, как себя вести и так далее. Ждем.
Ленин
придет, же... волна придет. Он Ходорковский правильно говорит. Надо подождать. Не торопитесь. Жизнь длинная.
Но у власти были мотивы убирать Бориса Немцова?
Да, я об этом много раз говорил. Конечно, были. их масса. Один из самых видных оппозиционеров. Всем острастка. И внутри своей команды, и для оппозиции. Там он был ключевая фигура, реально. Он был коммуникатор. Он соединял несоединимые. Огромное количество лично враждующих между собой оппозиционеров коммуницировали через Бориса. Потому что он был достаточно компромиссным. Свойский парень, который со всеми находил какую-то интонацию общения. Сейчас этот груст с конструкцией вынули, он все посыпает. Очень умный, тонкий ход. Помимо этого, вы совершенно правы, он собирался идти в Думу. И он был, по сути, один из немногих, если не единственный, которому не надо было для этого собирать подписи. А сбор подписи, это, как вы знаете, самый главный фильтр по отсеиванию оппозиции. Он мог стать депутатом Госдумы. Куда он дальше мог пойти с потенциалом Госдумы, одному Богу известно. Тем более экономическая ситуация ухудшается. Огромное количество аргументов критиковать Кремль есть. С трибуны Госдумы это делать намного эффективнее. Если даже он с трибуны Ярославской думы и тот, так сказать, развил такую бурную деятельность. Можете себе представить, что он начнет с трибуны Госдумы. Дни исследования по коррупции, которые, если бы он объединился с Навальным в этом отношении, могли бы, так сказать, большой резонанс общественный. Поэтому, конечно, вот я вам назвал, по меньшей мере, 5 причин, почему он был опасен для Кремля.
Я бы добавил, может быть, то, что здесь, на Западе, он довольно эффективно выступал за санкции.
Да, да. Будем откровенны, он, так сказать, один фактически, ну, может быть, вместе с Каспаровым, может быть, нет, я просто не в курсе, так сказать, продавил первые спецсанкции в виде списка Магнитского еще до Крыма. Разве этого недостаточно, чтобы воспринимать его как серьезного врага? Нет в этом никакой загадочности. Почему? Потому что у его оппонентов мозги куриные. Мозги куриные, идиоты они. Идиоты и животные грязные. Они не воспринимают никаких других аргументов, понимаете? Потому что они считают, что это правильно, взять и убить. А чтоб не повадно. Ух, сука, какая. Он какой я молодец, взял и убил.
Если они так глупы, как вы говорите, почему же они все время выигрывают у умных?
Хотя они что выиграли? Они хоть одни выборы провели, чтобы, так сказать, равный доступ был хотя бы к СМИ, к агитации. Где они выигрывают?
Они удерживают власть.
А это другой разговор. Но выигрывают они или нет, это не факт. Они удерживают власть потом, так сказать, тупого насилия.
Они будут вечно у власти.
Ты бы сказал.
Я сказал, а вы согласны или нет?
Не знаю. Не знаю. У Советского Союза была винтовка, а у народа ее не было. Советский Союз все равно помнит. Как?
Вам это внушает оптимизм?
Нет, по меньшей мере заставляет задуматься, что, кажется, винтовка в некоторых случаях перестает стрелять.
Когда цена на нефть падает.
Когда солдат, который ее держит, он перестает получать деньги. А когда он перестает получать деньги, он начинает думать. А когда он начинает думать, он смотрит, а что это я буду стрелять? С какой стати?
С нынешней властью это может случиться, что у нее не будет денег, чтобы платить силовикам и так далее?
Конечно. 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 Стратегически Путин все равно проиграл. Потому что, сделав ставку на углеводороды, он вступил в соревнование с научно-техническим прогрессом. А те, кто соревнуется с прогрессом, всегда проигрывают. Еще никто у прогресса не выиграет соревнования. Хватит ли его на наше поколение? Ну, может, и хватит. А может, и не хватит. Прогресс идет быстрыми темпами. Вы говорите, надолго ли протянется путинский режим? Я утверждаю, что до тех пор, пока у него есть нефтедоллары. Нефтедоллары – вещь конечная. Прогресс все равно, так сказать, уберет из энергобаланса такое количество углеводородов, которое сейчас у нас присутствует. Все равно есть альтернативная энергетика. Есть, наконец, так сказать, там, хоть управляемый термоядерный синтез, о котором говорится уже лет 50. Рано или поздно все это будет реализовано. Мы получим бесконечное количество энергии, значительно дешевле. Я уверен. Человечество над этим много работает. А когда человечество ставит перед собой какую-то задачу, он всегда ее решает. Я вот, например, вам могу сказать, что, например, в энергобалансе Германии альтернативная энергетика занимает уже сейчас 20%. Вырабатывает электроэнергии на альтернативных источниках уже больше, чем на русском газе. И в перспективе 5 лет она вообще откажется от русского газа. Вот исторический масштаб. И это, кстати говоря, цифра, которая, в общем, в среднем по Европе говорит, плюс-минус. В течение 5-7 лет Европа уйдет от потребления российского газа. Альтернативных Европе потребителей русского газа нет.
На Китай надеются.
Знаете, сколько Европа потребляет русского газа? Раз в 5 больше, чем Китай. Альтернативы Европы нет для русского газа. А сейчас открыли новое месторождение, так сказать, природного газа на Кипре, в Израиле, в Египте. Это огромное месторождение. И они все пойдут в Европу.
Так что, повторится ситуация 85-го года?
Ну, я думаю, что это будет растянута эта ситуация. Сейчас, кстати говоря, пока мы с вами болтаем, за последнюю неделю нефть опять упала на 10%. И говорят, что к лету 40. Я не знаю, я плохой прогнозист. Вполне возможно. Потому что все нефтехранилища переполнены. Нефть производится по-прежнему больше, чем потребляется. И, кстати говоря, в Штатах, несмотря на то, что скважины закрываются, объемы добычи растут на старых месторождениях. Поэтому не знаю. Владимиру Владимировичу нужно же перемодернизацию армии осуществить. Для того, чтобы поддерживать свой геополитический замах. Чтобы, так сказать, амбиции соответствовали амуниции. Или наоборот, амуниции, амбиции. И если Запад, например, еще рассуждает, надо ли ему помогать Украине, и стоит ли Украина осложнение отношений с Россией и так далее, то модернизация российской армии, с учетом того, что Россия, так сказать, на днях вышла из договора об обычных вооружениях в Европе, мне кажется, это явный сигнал, что это угроза Европе и НАТО в целом. И поэтому они, я думаю, что хотя бы только из этих соображений будут пытаться, так сказать, осложнить экономическую ситуацию в России. Никому не нужна, так сказать, модернизированная армия в руках у политического авантюриста. Если бы в России была, так сказать, сбалансированная демократия западная, типа, да ради бога, модернизировать свою армию. Совершенно очевидно, что она будет направлена только на позитивные цели. В случае, так сказать, с Владимиром Владимировичем нельзя бы сказать, что он здесь легитимный президент всех России. Как бы он не тужился представить себя таким образом.
У микрофона Михаил Соколов. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию». В Мюнхене я беседовал с бывшим вице-премьером, ныне писателем и бизнесменом, политэмигрантом Альфредом Кохом. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». будущее в ваших руках.